Смотри, была интересная ситуация совсем недавно. Я разговаривал с сестрой одной, и она рассказывает, в церкви была такая неприятная ситуация. Сестра одна по причине, что пенсия маленькая, не смогла дать десятину, ну и как бы вызвали ее на ковер. И довели старушку до слез. И получилось так, что та женщина, она тоже в годах уже, заступилась. Ну и там такая схватка произошла, бои. Бои по Писанию назовем. Ну и по Малахии отчитали эту пенсионерку по полной, и она вот не знает, как дальше жить. Наш звонок был в том, что она просила молиться, не только молиться, но и сама уже даже сомневалась о том, что все ли правильно идет или нет. Вот какая-то такая ситуация. Поэтому
давай мы начнем.
Вот что с этим Малахием-то делать?
Давай мы начнем не с Писаниями
горящими.
Давай мы начнем не с Малахии, начнем с Марка. Начнем с Марка, с 12 главы Марка, 38 стих. «И говорил им в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах, сии, поедающие дома вдов, и на показ долго молящиеся примут тяхчащее осуждение». «И сел Иешуа напротив сокровищницы, и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же одна бедная вдова, положила две лепты, что составляет квадрат. Подозвав учеников своих, сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. И поклали от избытка своего, а она от скудности своей положила все, что имела, все пропитание свое». И все наше отношение к этой притче, оно зависит от того, к этой истории, откуда мы начинаем читать. Здесь Иешуа говорит, что вот есть некоторые книжники, которые поедают дома вдов. То есть выгребают у вдовы последнее, что происходит. И тут же показал пример. Вот смотрите, вот вдова, она приходит, и она кладет все дневное пропитание. Богатые кладут богатые дары, но кому-то понадобилось выжать еще из этой бедной вдовы ее две лепты. Она, вдова, безусловно, дала больше всех, и благословение на ней, и все. Но здесь нету слов «блаженна она». Здесь нету слов «идите и делайте так же, как эта вдова». Здесь нету одобрения этой вдовы, а есть, можно сказать, даже сострадание к этой вдове, из которой выжили последние. Потому что вот эта связка с поедающими дом и вдов. Если мы почитаем эту же историю у Луки в 21 главе, в начале, то мы увидим, она там в самом начале главы, то в 20 главе, в конце, та же самая история, указание на то, что вот они, книжники, поедают дом и вдов. Есть какие-то люди, которые заставляют человека в нужде, в бедности, в совершеннейшей бедности, вынуждает его все равно давать деньги. Вдавливать деньги из вдовы. Была ситуация, когда один служитель из Прибалтики спросил меня, он спросил меня как раз похожий вопрос, он говорит, тут у нас бабушки, у них пенсии, знаешь, 40-50 евро. Бабушки приходят, и вот эта бабушка берет, она как праведная женщина, берет там свои 4-5 евро десятины и кладет их в конверт. И он говорит, я не знаю, что мне делать, потому что я понимаю, что ей так на жизнь не хватает. И вроде бы есть заповедь десятины. Ну, он так понимает. Вот. И как быть? И он отвечает, и мы с ним говорили, и я ему сказал, давайте ей помощь от общины. Пусть она дает свои 4 евро. И раз она так научена, но помогите ей от общины 50 евро. Но этого не происходит. То, что здесь говорит Иешуа в притче со вдовой, то, что выжимают последнее.
А теперь... Она и защититься не может. Кто-нибудь покрепче может. Ну, какой-нибудь человек покрепче, он может и защититься. Как-то вот получается, незащищенный человек. Может, дело не в вдове, а в одинокой матери. Ну, я так думаю. Или...
Вдова пример здесь просто. По тем временам, когда еще это говорит, вдова – самая незащищенная прослойка общества. Та женщина, про которую ты говоришь, она может быть тоже неимущая, как и вдова.
Хорошо, я перебил тебя.
Ну, вот примерно так. То есть осуждение тем, кто выдавливает последние деньги. Не стоит. Теперь Малахию надо, наверное, разобрать. Потому что Малахия – это такая главная пугалка. Да?
Давай.
Давай мы начнем разбирать Малахию со второй главы, с 17 стиха. Мы уделим ему долго времени, но мы поймем, о чем вообще у Малахии речь. Хорошо?
Да.
У Малахии есть такой стиль он пророчествует что-то, потом аргументы, которые народ возражает, он приводит, и он как бы дискутирует с народом. Итак, Малахия говорит в 17 стихе 2 главы: «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы его, а чем мы его гневаем, чем мы сделали-то?» И он отвечает: «Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош перед очами Господа, и к таким он благоволит». Или «Где Бог правосудия?» То есть такой классический вопрос, философский. Он стоит действительно перед людьми, перед всяким человеком. И перед Давидом стоял, и перед Еремией стоял, и перед Иовом стоял. Просто почему злодей преуспевает? Почему может быть злодей, которому все сходит с рук? И почему злодей преуспевает? И вроде бы правильно и хорошо задавать этот вопрос. Почему этот вопрос гневит Господа? Потому что можно задаваться им и спрашивать с болью в сердце, можно спрашивать, где был Бог во время катастрофы, с переживанием. А можно спрашивать, этот Бог, где он был во время катастрофы? Или сказать, этот ваш Бог, он вообще злодеев любит. Где Бог правосудия? Он, Бог, не имеет правосудия. Это начало темы. Третья глава начинается с стиха, который стал мессианским, и поэтому как бы трудно его комментировать, но это ответ на вопрос. Вопрос, где ваше правосудие? Где праведный, где судящий Бог? Бог отвечает: вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь. То есть будет суд. Сейчас отложим мессианские толкования, мы сейчас просто про другое говорим. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится, ибо он как огонь расплавляющий, как щелок очищающий. И сядет переправлять и очищать серебро, и очистит он сынов Левия, и переправит их как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. А какой жертву приносят сыны Левия? Да, вспомним. Есть два разных маасера. Маасер – это десятина. Первый маасер в течение всех шести лет из седьмины – Ты получил урожай, сначала ты даешь труму возношение. У нее нет размера от первых плодов, да, как про труму, где сказано сейчас? Про труму сказано в 18 главе Дворим: начатки от хлеба твоего, вина твоего, и елея твоего, и начальную часть трески отдавай ему. Начатки. Сколько это начатки? Сколько начатков отдавать? Размера нет. И поэтому мудрецы, и во времена Ишуа это уже было, определили в 2%. То есть ты вырастил 100 арбузов, 2 твоих арбуза, первых — это возношение, это трума. После этого идет десятина. Осталось у тебя, скажем, 98 арбузов, допустим, округлим, до 90 арбузов у тебя осталось. 9 арбузов ты отдаешь Левию, так написано, а сынам Левии, вот я дал всякую десятину от Израиля в удел взамен службы их, которые несут при совершении собрания. То есть ты даешь Левиту, но из этих 9 арбузов Левит не имеет права начать кушать, пока он десятую часть не отдал коину. Получается такое соединение, что левиты соединяют весь народ в единое целое, собирают, ходят по всему Израилю, собирают десятины. Со своих десятин они десятят десятины коиным. Это первый маасер. Каждый год платится. Есть еще один маасер, то есть после того, как ты еще 9 арбузов отдал, скажем, осталось у тебя, сейчас не без арифметики, после маасера первого, после первой десятины у тебя осталось, скажем, 50 арбузов. И вот из них ты тоже отдаешь вторую десятую часть. На что ты ее отдаешь? Написано это: нельзя тебе есть во ртах твоей десятины хлеба твоего, и вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота, и так далее. А только перед Господом Богом твоим ешь, на месте, которое изберет Господь Бог твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раба твоя, и раб твой, и левит, который во вратах твоих. Радуйтесь, и так далее. Это 12 глава книги Дворим, Второзаконие. То есть, кроме той десятины, которую ты отдал левиту, а он с нее отдал десятину коину, есть еще одна десятина, которую ты откладываешь себе на то, чтобы пойти в Иерусалим и праздновать вместе со своей семьей, с женой, с детьми, с рабами, со всеми окружающими пир горой. Если написано, когда станет страна большой и будет далеко ходить, ты можешь продать свою баранину у себя в городе, выкупить ее там, по особым правилам. Сейчас не будем в это вдаваться, потому что не об этом речь. И эта вторая десятина, она откладывается тебе на твои праздники с твоей семьей в первый, второй, четвертый, пятый годы шмиты, то есть из семилетки. Почему? Потому что написано дальше. К концу трех лет выноси десятину плодов твоих к вратам, чтобы пришел левит, бедный и так далее. То есть этот второй масер четыре раза отдается на твою семью, два раза раздается бедным. Вот это то, что ты должен платить. Это то, что масрот и трумот, про что идет речь. Понимаем, да? И вот левиты должны, в том числе здесь идет речь о левитах, чтобы они приносили жертву в правде, чтобы они отдавали десятины со своих десятин, чтобы они тоже участвовали в служении. Сказано, что Господь, вот здесь идет речь, конечно, о Машиахе и о суде грядущем, все это в грядущие времена, переправит их как золото и как серебро, чтобы приносили они жертву Господу в правде. Тогда будет благоприятно Господу жертвы Иуды и Иерусалима, как во времена древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда. Вот вы ждали суда? Говорю, где судья? Я приду к вам для суда. И буду скорым обличителем. Там написано в оригинале «скорым свидетелем». То есть не надо выискивать свидетелей, потому что Бог говорит, я всю жизнь вам свидетель, вся ваша жизнь передо мной. Я буду скорым свидетелем чародеев и прелюбодеев, и тех, кто клянутся ложно, и тех, кто удерживает плату наемника, представит вдову и сироту, и отталкивает пришельца, и меня не боятся, говорит Всевышний. То есть Всевышний говорит, вот я приду, вы просили суд, будет вам суд. И дальше он говорит, ибо я, Господь, не изменяюсь. Здесь вот дальше сложности перевода. Он говорит, я не изменился, и вы все время за свое, вы все время были такими же. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, я обращусь к вам, говорит Господь. Вы спросите, как нам обратиться? Как нам сделать чуву? С чего начать? Давай представим себе человек, который согрешил во времена, когда храм стоит. С чего начинается? Что он должен сделать по Торе?
Принести жертву.
Принести жертву в храм. Да? Принести жертву хатат или там разные жертвы. Но пойти в храм и принести в храм, совершить какое-то действие в храме. Следовательно, если весь народ болеет, если весь народ вот в таком состоянии, то что нужно прежде всего починить? Наладить храмовое служение. И в 8 стихе Всевышний говорит, можно ли человеку, вот синодальный перевод переводит «обкрадывать», здесь «обдуривать», «облапошивать», «объегоривать Бога». А вы облапошиваете меня. Скажите, чем мы тебя облапошиваем? И он говорит, десятиною и приношениями. То есть народ говорит, а у нас тут не уродилось, у нас тут не получилось, мы тут не можем, мы не принесем. И в 9 стихе говорит пророк, вот это, обратите внимание, дословно, вот здесь синодальный перевод переводит совершенно неправильно. Оригинал говорит, вы прокляты проклятием, и вы еще и обманываете меня. То есть вам бы наладить поликлинику, наладить ваш храм, наладить ваше служение, но вы еще и обманываете меня. Прежде всего, наладьте служение в храме, установите, принесите все приношения. Наполните дом мой, чтобы у вас заработал храм. Он не просто дом, в котором должна быть пища, дом, в который жертвы за грех приносятся. И все это работает. И в этом испытайте меня, говорит Всевышний. Есть всегда противоречие такое возникает, потому что написано «не испытывайте Господа Бога своего». В чем, какое слово здесь Всевышний употребляет слово, которое звучит «бахану», «проверьте». В чем разница? Например, испытайте, это вот у тебя есть, например, самокат. И у тебя в инструкции написано, самокат выдерживает вес до 80 килограмм. И ты можешь испытать, а выдержит ли он до 120? А выдержит ли он еще? А если я его вот так вот? А если я 80 килограммов еще на нем попрыгаю? Разные такие испытания. Слово «запрет» испытывать – это запрет ожидать от Бога чуда. То есть прыгну со скалы, поймает он меня или нет. Если я не буду работать, прокормит он меня или нет. То есть вот это испытывать. А здесь проэкзаменуйте меня. Как можно это сказать так? Вот у тебя есть кресло, и тебе скажут, а вот здесь вот, если ты нажмешь кнопку, включится массаж. А если так включить, то спины, а если так, то ног, и ты начинаешь проверять. Вот это называется левхон. Проверять то, что уже работает. То есть раскройте, обратитесь к каким-то моим качествам, говорит Господь, и увидите, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не излю ли я на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. То есть всю саранчу у всех этих насекомых выгоняю. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Сва. И блаженными будут называть вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Сва. Но на этом еще ничего не заканчивается. Есть продолжение. А продолжение такое. Еще более дерзкими были слова ваши передо мной. То есть начиналось все с того, что Израиль говорил, да, он вообще любит злодеев, вот Бог. То есть он злодеям благоприятствует. Теперь слова еще дерзкие. Вы скажете опять, что мы такого про тебя говорили? Вы говорите тщетно служение Богу. То есть если в первый вопрос, первая претензия была, что злодеям хорошо, то теперь вопрос о том, что праведникам плохо. Тщетно служение Богу. И что пользы? Мы соблюдали постановление Его и хотели в печальной одежде перед лицом Господа Цавоота. Обрати внимание на то, какое отношение, какое понимание служения Господу у народа. Мы ходили перед Ним печальными, поникшими, в печальной одежде. По-разному можно перевести это слово. Служение связано с каким-то унынием. И ныне считаем надменных счастливыми. Лучше устраивать себя, делающие беззаконие. И вот здесь снова, и хотя искушает Бога на все целое, здесь то же самое слово «бахану». Они испытали Бога, но как бы проскочили. То есть, может быть, они получили благословение, но сказали, это не от Бога. А может быть, даже такое. И в жизни ведь мы видим это, что человек, который платит десятиной, дает десятиной, а он благословение почему-то не видит. Можно понять и по-другому. Они тоже испытывали Бога. Испытывали, накажет ли Он меня. Действительно ли Он меня накажет? Действительно ли мне попадет, если я сделаю то-то и то-то? И не попало. Но если мы смотрим в контексте, то более логично понимать, они тоже испытывали и испытывали, но они не получили убедительного ответа для себя. И теперь, если раньше претензия была ко Всевышнему, что почему злодеям хорошо, то теперь второй вопрос возникает. Почему праведникам плохо? Почему праведные люди живут плохо? Резонный ли это вопрос? Резонный вопрос. Резонный вопрос, где был Бог во время катастрофы. Резонный вопрос, знаешь, почему человек, который едет в лагерь, где сжигают евреев, в Треблинку, пишет песню «Я верю полной верой в приход Машиаха». Разные люди, разные состояния, но резонно спрашивать, почему праведнику плохо. Это нормальный вопрос. Нормально ждать на него ответ. Тот же Аввакум, который Хаввакук, тоже задавал такой вопрос Всевышнему. И вот, собственно, вопрос, с которым остается. Какой ответ на это? Ответ на вопрос, почему праведнику плохо. Почему бывает, что даже если человек и заплатил эти десятины, и приношение принес, и старается, и служит Всевышнему, изо всех сил, он не видит благословения в своей жизни. И здесь сказано так, но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это, и перед лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и о чтущих имя Его. И они будут моими. То есть когда-то в будущем вы получите награду. Они будут моими, говорит Господь Сваот, собственностью моей в тот день, который я соделаю. И буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». То есть настанет какой-то день, настанет какой-то момент, когда будет ясно, и когда будет ясно и понятно по жизни, кто праведник, кто злодей, когда каждый получит свое, когда будет то правосудие, свершится тот суд, о котором написано в начале главы. Но пока ждите и веруйте. Вот такой ответ на этот вопрос.
В масоретском тексте нету 4 главы, а все это 3 глава. Но дальше говорится вот что. В общем-то, чем все это заканчивается? Что в тот день благовещающий перед именем моим, взойдет перед ними солнце правды, исцеления,
и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день». И тут нужно вспомнить, что книга Малахи, вот это последние стихи книги Малахи, это последние стихи всего кодекса пророков. Все пророчества на этом заканчиваются. Малахи — последний пророк. Последний раз Господь говорит здесь в Танахе через пророка. И чем все это заканчивается? Помните закон Моше, раба моего, который я заповедовал ему на Хореве для всего Израиля, равно как и правила и уста. Подводя итог всего этого длинного спича, о чем пророк Малахи говорит? О том, что вы не пытаетесь даже починить храм. Вы прокляты, и вы не пытаетесь под этого проклятия выйти. И о том, пророк Малахи говорит здесь, что может быть, что человек принесет, может, принесет, и не увидит этого благословения. И когда возникает вопрос, а почему я не увидел этого благословения?
Ладно, почему злодею хорошо, почему праведнику плохо?
Тогда ответ: в тот день, тогда и тогда, и тогда это будет. Есть такая история у Раби Нахмана, он рассказывал ее про человека, еврея, который арендовал корчму. Жил очень бедно, еле сводил концы с концами, и пришел более богатый другой еврей, перекупил корчму у пана, и того первого хозяина выкинули на улицу зимой. Он очень сильно страдал, и умер у него сын, умерла у него дочь. А тот, кто перекупил корчму, такой образ злодея, после многих лет, что он был бездетным, у него в этот год родился сын. Казалось бы, полная несправедливость. Раби Нахман говорит: вот так мы видим, что Господь управляет миром. То есть мы иногда видим несправедливость.
Но, несмотря на это, мы должны оставаться людьми верующими.
Михаил Малейбович любил рассказывать другую историю. Она рассказывала, что жил человек, который был известным злодеем. Все свое богатство он построил на воровстве. Он, не стесняясь, грабил людей, там, топил, отжимал. И что только не происходило. И все ждали, ну вот-вот-вот-вот его Бог накажет. Когда он умирал, он собрал вокруг себя сыновей и сказал: ребятки, сыночки мои, я всю жизнь воровал, грабил, злодействовал, и никто мне не отомстил. Здорово это — воровать, убивать, грабить, злодействовать. Ну, не убивать, воровать, злодействовать. И к чему рассказывал Михаил Малейбович? Он говорит: ты все равно соблюдай заповедь «не укради». То есть, может быть, ты не увидишь этого благословения, но соблюдай заповедь «не укради».
Может, ты не увидишь наказание тому, кто нарушает заповедь «не укради», но все равно соблюдай заповедь «не укради».
Это уже совсем отдельная тема, но важно в том, что Малахи рассказывает здесь очень трагичную историю перепирательства Израиля и Всевышнего, в которой он касается вопроса десятин, но здесь нету утверждения, что тот, кто не платит десятины, тот проклят.
Во всей этой истории, смотри, нас бы злодеи бы давили, бы забирали бы у нас, мы видели бы это все. Но когда эта вся механика происходит в одном собрании, то есть злодей с плеткой, с флагом другой страны, а он твой, скажем там, ну что ж говорить, если все происходит в одном собрании, это какие-то богачи, в собрании начинают быть богачи и начинают быть бедняки. Вот ты говорил о том, что вдова или люди приносили $5 или 5 евро десятину. А совет был такой, чтобы помочь этим людям. Ну вот для меня это вообще в диковинку, чтобы собрание, как помочь старику. Ну, может быть, это в моем собрании так было. К чему вопрос? Я тогда, когда еще все это переживал, я очень сильно очаровался в том, что происходило именно с деньгами в собрании. То есть я не только слышал, закрывал глаза долго, но и увидел все бесчестие и разочаровался. Мое право, я не захотел больше приносить денег в собрание, но желание делать добро оставалось. Об этом вопрос. Вот душа хочет, а я не могу туда отнести деньги, почему-то не испытываю мира. Что вот мне делать? Мое ли это собрание? Где мое собрание? Тут написано: принесите десятины в дом Господень. А где этот дом Господень тогда, если я вот не чувствую, что вот сюда можно давать? А куда же давать?
Смотри, да. Давай начнем с того, что десятины приносились не с денег, а с плодов страны Израиля. Да? То есть про десятины, если мы говорим. Они приносились не из денег, а из плодов. То есть ты в Израиле вырастил 100 тонн винограда, 10 тонн твоей десятины. Ну, там еще трума, мы говорили об этом, да? Ну, округляя. А если у тебя при этом работали работники, ты выходил и нанимал работников, и давал им по динарию, и они получали...
С учетом пятницы, суббот, 25 динариев в месяц.
ты нанимаешь работников за 25 динариев, это их зарплата, брутто, нетто, неважно. Вот должны ли они с этой зарплаты давать десятину? Ответ – нет, потому что ты заплатишь за своего винограда. Весь доход, виноград, все идет. То есть наемный работник десятины не платил. Он платил, ну, давал то, что называется цдака. В 15 главе Дворим написано, что если у тебя будет нищий из братьев твоих, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твои перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, написано, дай ему взаймы, это написано, что даже взаймы дай, смотря по его нужде, в чем он нуждается. То есть кроме заповеди десятины и второй десятины, у тебя еще есть заповедь помогать бедным.
Сегодня, когда нет храма и некуда принести плоды страны Израиля, чтобы не забыть заповедь о десятинах, установили приносить, отдавать на какие-то добрые дела денежный маасер, денежную десятину, и это тоже традиция. То есть сегодня в ортодоксальном иудаизме нету этой заповеди, потому что храма нет, десятина не приносится. Приносится эта десятина как помощь бедным, как пожертвование на бедных, на места учебы, на какое-то доброе дело или на бедного.
Кто такой бедный? Это тот, у которого нету достатка, чтобы жить так, как достойно живут в твоей стране. То есть если, например, ну, в твоей стране у человека есть три перемены одежды, и он кушает три раза в день горячую еду, то человек, у которого этого нет, он бедный человек, ему надо помочь, чтобы у него вот это вот минимальное достоинство было. Еще один совет, это из Коринфянам, да? Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением. То есть если у тебя в сердце что-то огорчает или ты чувствуешь принуждение, то не надо давать. Ибо доброходно дающего любит Бог в оригинале жертвующего с весельем. То есть, если ты пожертвовал деньги, там в оригинале написано с весельем, и слово веселье. Если ты пожертвовал деньги, отдал свои там 10 евро, 50 евро, 5000 евро, и тебе стало весело реально на душе, вот тогда отделяй. Здесь не про то, что надо заставить себя веселиться, говорит, не говорить «уф», и не говорить «эх». А там, где тебе весело давать, там, где ты чувствуешь, что ты радуешься, что ты дашь на вот это дело, вот этому человеку, вот туда и давай. А если тебя там принуждают, если ты чувствуешь, что на тебя давят, если ты чувствуешь, что, не дай Бог, тебя шантажируют какими-то проклятиями, разве Богу нужны...
То есть человек ничего не должен?
Ну как, должен? Должен, например, не сжимать свою руку, должен открыть свою руку. Должен давать, искать, находить там, где ему радостно будет давать.
Ну смотри, как мы решили этот вопрос. Мы взяли дома, сделали коробку, обклеили ее красивыми цветами, назовем, и всей семьей каждую субботу сели в кружок и вот совершали это. Не знаю, куда девать деньги, но желание-то оставалось, и их вот туда давать, скажем так. Пока разберемся, назовем так. Можно назвать это выходом?
Да.
Что с деньгами потом делать?
Ну, все-таки найди, куда давать. А там, где ты почувствуешь радость от того, что ты даешь. Понимаешь? То есть, если тебе грозят проклятия, если тебе смотрят, сколько ты дал, сколько ты положил, сколько ты не положил, и за всем этим внимательно следят, если у тебя на сердце горестное ощущение, когда ты свои денежки отпускаешь в шляпу или там куда... Ты видел фильм «Ушпизин» про то, как евреи празднуют Суккот?
Я знаю, что он есть, но не смотрел.
Ну, там есть история, когда человеку неожиданно перепало $1000 пожертвования, и он с такой радостью, с таким весельем бежит к человеку, своему другу, и говорит, вот тебе $100, Бог послал тебе беншаббат, и танцует с ним. Это радость. То есть что мы в жизни делаем с радостью вообще? Очень мало что. А Бог возлюбил того, кто дает с радостью. То есть твое пожертвование, у Бога денег хватает, Бог может распределять финансы очень хорошо. Богу нужна радость дающего, веселье, радость. Вот что нужно. И это первое. Второе, поскольку сегодня нету храма, нету служения, да, то прежде всего это женщина, о которой мы говорим, любой человек может дать бедному, нуждающемуся. может дать тем, кто реально учит, тем, у кого ты получаешь духовный хлеб, как делитесь всяким материальным с тем, у кого получаете духовный хлеб, опять-таки, да? То есть здесь тоже понятно. Если ты слушаешь какой-то урок...
Вот вопрос еще такой.
Да.
Есть вопрос такой. Вот стакай и цедек имеют один корень, да? Я вспоминаю, когда к Ишуа пришел такой парень, и он говорит, как мне стать праведным, да? Что такой был вопрос? Поставлен, и он говорит, исполняй заповеди. Да, совершенным. И он говорит, исполняй заповеди. И тот говорит, от юности своей исполнил, и все такое. Тогда он ему говорит, раздай все имение свое, и продай, и раздай. Вот от стакей, то есть невозможно ведь стать цедеком, не давая стаку. Ну, то есть это ведь состояние радости описано, круговорот или что?
Здесь еще вот что. То есть на самом деле... На самом деле, вот представь себе, что ты приходишь к учителю, ну, к Ишуа, и говоришь, я хочу стать сверхправедным. Не просто праведным, а я хочу быть, как есть супермен, я хочу быть суперцадик. Вот. И тебе тогда ставят такую планку, ну, раздай половину меня людям. То есть человек говорит, а я все могу. А он говорит, вот это ты не можешь сделать. Человек говорит, я сейчас тяжеловесом, я поэтому среди этого еще немножко о понимании своей меры. Ну, конечно же, хорошо раздавать сдаку. Ну, причем надо при этом и заботиться о семье. Скажем, опять-таки, обосновываясь на том, что Тора постановила две десятины, два маасера, мудрецы говорят, чтобы человек не раздавал больше пятой части своего месячного дохода, старался не раздавать. Потому что семью надо кормить, да? А если у человека не хватает...
Так задал вопрос.
Не хватает на повседневные нужды, то ему лучше вообще не платить пока десятину.
О, ты ответил на мой вопрос. То есть первым критерием для меня это должна быть с содеянным перед Господом. Назову так.
Да.
А потом разговориться.
Ну да.
Окей, а почему именно вот деньги? Вот Ишуа один раз учил, говорил, что невозможно служить Богу и мамоне. И приводится в пример вот именно деньги. Вот почему деньги? Почему не наркотики? Почему не эгоизм, не царара? Почему не... Ведь есть много всяких вот противовесов, скажем так. Именно вот денежки?
Дело в том, что эгоизм, ну как? Можно сказать, а я не эгоист. Я вообще ни грамма не эгоист. А деньги, они просто как? Деньги ведь сами по себе, они вообще ничего не значат. То есть если тебе сказать, Алекс, вот тебе 1 000 000 евро, только их не трать, пусть они у тебя будут, то сам по тебе 1 000 000 евро, который нельзя потратить, он тебе не нужен. Деньги, они